каждой новой попыткой описать путешествие через Хумгат, он же коридор между мирами, он же сердце возможностей, он же истинный порог, да как его только не называют, я все яснее осознаю тщетность этой затеи. Поди опиши словами то, что находится за пределами человеческого языка. Попробуй объясни, каково это, сохранив ясность сознания, погрузиться в небытие и при этом чувствовать себя там настолько обыденно и нормально, насколько это вообще возможно. Словно вся твоя предыдущая жизнь была горячечным бредом, а теперь наконец-то пришел в себя, вспомнил свое подлинное предназначение и принялся за работу, как подброшенный в воздух птенец машет крыльями и летит. Поэтому скажу только, что зажмурившись, распахнуть дверь, рухнуть в непостижимое, как ныряют в море с высокого волнореза, и утащить за собой Шурфа было очень легко. И также легко оказалось последовать за ним туда, куда он устремился. Трудности начались потом, когда сам переход закончился. Вспомнить, кто я такой, кто этот смутно знакомый тип, сидящий напротив, оглядеться, не привлекая к себе внимания. Понять, что вокруг происходит, где мы вообще, зачем пришли в это людное место и как тут надо себя вести. Не буду врать, что у меня вот так сразу все получилось. Три первых пункта программы еще более-менее, но все остальное твердое нет. К счастью, для прояснения подобных вопросов существует человеческая речь. После перехода через Хумгат обычно вспоминаешь о ней не сразу, но Шурф пришел мне на помощь. Сказал: «Ты пока осмотрись, а я пойду раздобуду нам, если не поесть, то хотя бы выпить. Немного не рассчитал, привел тебя в неудачное время. Сам видишь, сколько народу. Если сидеть на месте и ничего не требовать, до ночи придется ждать». Не дав мне вставить ни слова, он поднялся и тут же растворился в веселой шумной толпе, так что мне ничего не оставалось, кроме как выполнять инструкцию, то есть глазеть по сторонам. Я сидел в ресторане, трактире, баре, таверне. Уж не знаю, как следовало называть это заведение. Факт, что оно явно было местом, куда люди приходят за выпивкой и едой. Обычно мне не по душе такие большие трактиры. Я люблю маленькие, уютные помещения, буквально на несколько столов. А здесь обеденный зал был огромным. Но все равно мне понравился, потому что был похож одновременно на зимний сад, на старинный вокзал и на шкатулку с драгоценностями. Стеклянные стены и потолок, всюду цветы и деревья в катках, алые и зеленые фонари. Мебель, по большей части, довольно старая, выглядела так, словно ее долго, внимательно и со вкусом собирали по помойкам разных вселенных. Ни одной пары одинаковых или хотя бы похожих предметов, но все они отлично сочетались друг с другом, стеклами, фонарями и садом, и вообще были хороши. Людей вокруг толпилось больше, чем просто много. Ни одного свободного стола, и у барной стойки натурально столпотворение. Выглядели они примерно так же, как мебель. Я имею в виду, отличались друг от друга не только костюмами, ростом, манерами и цветом кожи, но и степенью прозрачности тел, количеством лиц, теней и рук. Так что мы с Шурфом в своих долгополых лоохе вряд ли могли привлечь к себе повышенное внимание. Честно говоря, мы здесь были чуть ли не самые скучные. Глаз не на чем остановить. Я терпеть не могу такую толкучку, но здешняя пестрая толпа мне сразу очень понравилась. Уж на что я был опустошен случившимся и оглушен внезапным путешествием через Хумгат, но, оказавшись среди этих людей, мгновенно почувствовал себя как дома, почти довольным и совершенно уместным, не по какой-то конкретной причине, а просто так. Такая уж тут была счастливая атмосфера, примерно как на совещаниях тайного сыска, только народу гораздо больше, чем нас. Шурф вернулся с бутылкой синего стекла и караваем хлеба.
«Кухня перегружена, так что заказы больше не принимают», — сказал он. «В утешение меня угостили хлебом, он еще теплый. Я по дороге попробовал и, знаешь, чуть не пошел с ним во двор, чтобы с тобой не делиться».
«Настолько вкусный!» — изумился я и потянулся за хлебом, хотя еще минуту назад казалось, есть я больше никогда в жизни не захочу. Все-таки великое дело конкуренция. Ишь ты, делиться он не хотел. Впрочем, хлеб и без всякой конкуренции оказался фантастически вкусным. Даже в Йехо такой не пекут. Ну или я был настолько голодный, что голову потерял и мигом умял добрую половину этого каравая. Мог бы и больше, да Шурф отобрал. «Ты это имел в виду, когда сказал, что я буду отлично жить дальше?» — спросил я, попробовав вино, которое оказалось настолько в моем вкусе, насколько это вообще возможно. Легкое, чуть сладковатое, с ярким, насыщенным ароматом ягодно неизвестно чего. Реплика была задумана как саркастическая, но Шурф, разумеется, бровью не повел.
«Да, именно это»,
— подтвердил он и, помолчав, добавил.
«Приют дурака, по общему мнению, лучший трактир в Эль-Ютакане, известный во всех граничащих с ним мирах. Некоторые пьяницы и гурманы специально ради него отправляются в путешествие между мирами, а стражи границы приходят сюда отмечать окончание смены или дежурство, или как это у них правильно называется. Я пока не успел разузнать. Я здесь, собственно, всего второй раз, мало в чем разобрался. Поэтому привел тебя в самое неудачное время, когда собралась такая толпа».
Он еще что-то говорил, но я не слышал. И рад бы, дозвенело не только в ушах, во всем теле, словно я был колокольней, на которую пробрался пьяный звонарь и устроил такой концерт, что стены дрожали. То есть я весь целиком дрожал, и чего доброго мог бы рухнуть, да воспитание не позволяло непристойно хлопаться в обмороке в общественных местах. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я сказал: «Извини, я почти все прослушал. Повтори, пожалуйста. Мне не послышалось? Ты правда сказал Эль-Ютакан?»
«Мы в Эль-Ютакане», — подтвердил Шурф. «Если не веришь, можешь спросить у любого из местных. Уверен, тебе ответят и не станут насмешничать, что ты сам не знаешь, куда попал. Здесь привыкли к чужим причудам. В пограничной крепости, построенной между мирами, странным поведением никого не удивишь».
«Но как такое возможно? Эль-Ютакан был просто фантазией и исчез. Или не фантазией? Агата откуда-то о нем узнала? Во сне увидела и решила, будто сама придумала? То есть она была не выдумщица, а провидица?»
«Все не так просто», — ответил мой друг. «Или наоборот, не настолько сложно. Как посмотреть? Еще недавно Эль-Ютакан был фантазией, но ситуация изменилась. Эль-Ютакан, сам видишь, совершенно реален. И теперь-то, конечно, можно сказать, что так было всегда».
«Я залпом допил вино», — объяснил. «Глупо оставлять его безумцу, которым я вот-вот стану. Сейчас осознаю смысл сказанного, и все, привет».
«Не советую»,
— серьезно возразил Шурф.
«Безумие — не самое удачное состояние, чтобы усваивать новую информацию. А я еще много собираюсь тебе рассказать».
«А у нас есть деньги, чтобы купить еще бутылку вина?» — спросил я. «Они вообще какую валюту берут?»
«Да какую угодно. Эль-Ютакан — пограничная крепость, поэтому здесь принимают любые деньги, включая короны Соединенного Королевства. По совершенно грабительскому курсу, но хвала магистрам берут».
С этими словами мой друг поднялся и пошел в тот конец огромного зала, где виднелась барная стойка. А я смотрел ему вслед, повторял про себя: «По совершенно грабительскому курсу. Ну тогда точно не выдумка. Если тут мутят с обменом валюты, значит Эль-Ютакан действительно есть».
«Идея была леди Сатофы и сэра Джуфина», —
говорил Шурф, пока я медленно, маленькими глотками пил вино, наслаждаясь даже не столько изумительным вкусом, сколько его достоверностью, самим фактом, что вино холодное, мокрое, ароматное и действительно есть.
«Не знаю, кто из них это первым придумал. Со мной они говорили вдвоем».
«А мне ничего не сказали», — мрачно заметил я.
«Естественно, тебе не сказали. Ни у кого не было уверенности, что из этой затеи хоть что-то получится. Зачем зря мучить тебя надеждой? Я бы и сам не стал».
«Ты не стал. Ни слова, ни намека».
«Потому что меня попросили дать клятву, что я буду молчать, пока нет результата. Собственно, правильно сделали. Я совсем не уверен, что без клятвы молчал бы, хотя понимал, что это необходимо. Дело, конечно, не только в том, чтобы уберечь тебя от горького разочарования. Просто чем меньше народу знает о замысле, тем легче ему воплотиться. Чужие сомнения всегда мешают колдовству. А уж сомнения могущественного человека вроде тебя — такая серьезная помеха, что хоть сразу сдавайся. Меня самого ввели в курс дела только потому, что им потребовались мои записи. Строго говоря, твои записи, которые ты и делал для меня. И мои воспоминания, включая забытые. Я, кстати, на удивление много забыл. Но это не важно. Все, что забыл, мне помогли вспомнить и попросили записать. А потом взяли таблички, пересекли мост времени, пришли к древним и принялись их соблазнять.
«Соблазнять?» — переспросил я и ухмыльнулся, вообразив, как леди Сатофа Ханимер и сэр Джуффин Халли исполняют стриптиз перед толпой древних темных магистров. Демонстрируют им коленки, и страшно подумать, что еще, из чего следовало, что я как-то незаметно наклюкался. Хорошее все-таки в Ильютакане вино.
«Соблазнять», — подтвердил Шурф. «Мне кажется, я выбрал довольно удачное выражение, потому что подобные вещи можно делать только по любви, огромной и безоглядной».
«Какие именно вещи делать? Что делать?»
«Осуществлять придуманные другим человеком миры».
«Осуществлять придуманные миры», — повторил я, совсем не уверенный, что правильно его понял.
«Да, у древних для этого было достаточно могущества. И самое главное — времени. Такие дела быстро не делаются. Реальность овеществляется постепенно. Ты сам это знаешь, по опыту. Ты тоже однажды создавал мир».
«Всего один город. Да и то сам толком не понял, как у меня получилось. Но да, постепенно, ты прав».
«Как видишь, все у них получилось»,
— заключил Шурф.
«Древним понравились фантазии мертвой леди. Не все и не всем, конечно, но некоторые загорелись идеей подарить этим выдуманным мирам настоящую жизнь. Выбрали себе по реальности и взялись за дело. Неторопливо, то и дело на что-нибудь отвлекаясь, а потом спохватываясь: «Ой, да у меня же тут заброшенный недоделанный мир». Но 800 тысяч лет — это 800 тысяч лет. Вообразить невозможно, как это много. Даже самые неторопливые успели работу завершить. В итоге во Вселенной теперь на 138 обитаемых миров больше, чем было прежде. А у нас появился ответ на вопрос, куда на самом деле исчезли древние. Ясно теперь, куда они ушли.
«Разбрелись по своим новым мирам», — улыбнулся я.
«Ну да. Мне объяснили, что на определенном этапе новой реальности необходимо, чтобы создатель там самолично пожил. На самом деле, технических подробностей я пока даже не представляю. Сэр Джуффин и леди Сатофа тоже. По крайней мере, так они сами говорят. Но факт остается фактом. Эти реальности объективно существуют. И дело теперь выглядит так, словно они были всегда. Хотя мы с тобой еще помним то время, когда их, с нашей точки зрения, не было. До того, как сэр Джуффин и леди Сатофа отправились по мосту времени к древним. То есть буквально дюжину дней назад».
«Всего дюжину дней назад?»
«Ну да. Они долго искали приемлемый выход из создавшейся ситуации. Хорошо представляли, что с тобой будет твориться, когда ты уничтожишь свое наваждение. А с какого-то момента стало окончательно ясно, что это только вопрос времени. Рано или поздно тебе придется его отменить. Самые простые и очевидные идеи обычно приходят на ум последними. Не знаю почему, но оно так. В общем, это, можно сказать, лично тебе подарок. 138 новых миров. Я пока посетил всего 18 из них, леди Сатофа и сэр Джуффин побольше. Они люди опытные, и им не обязательно отдыхать между путешествиями. Неважно. Главное, все, что мы с ними видели, необычно, удивительно и прекрасно. И оно существует, и было всегда, и будет всегда. Теперь ты об этом знаешь и можешь увидеть своими глазами. Тебе, хвала магистрам, не нужна помощь, чтобы путешествовать через Хумгад. Но учти, если не позовешь меня с собой, я по-настоящему рассержусь. И тогда уж тебе все сразу припомню. Начиная с вероломной попытки сбежать от собственной жизни, уснув на темной стороне, и заканчивая нашей поездкой в Китаре».
Неожиданно завершил Шурф. «А в Китаре-то что тебе было не так?» — опешил я, вспоминая наше первое совместное путешествие. — Это же не я, а ты проиграл в карты все наши командировочные. И вообще, магистры знают, что там творил.
Речь о событиях, описанных в повести «Путешествие в Китаре».
Никогда не забуду, какую ужасную, тесную, неудобную квартиру с крошечной ванной комнатой ты там снял. Практически не торгуюсь, за совершенно непомерную цену. Жизнь в этом доме была для меня ежеминутным самоотречением»,
— невозмутимо ответил мой друг. Я даже не нашелся, что на это сказать, только подумал, что он, пожалуй, перегнул палку, развивая в себе чувство комического. Иногда лучше вовремя остановиться, но сэр Шурф Лонли Локли — увлекающаяся натура, а пути назад для него уже нет. «Выходит, у Агаты все получилось», — наконец сказал я. «Вот это я понимаю, пустить все под откос, профукать все шансы и при этом все равно победить. Жалко, она уже не узнает».
«Может, и узнает», — пожал плечами Шурф. «Чего только не случается с людьми после смерти. Тем более после двух смертей подряд. Древние, говорят, по справедливости, всякий создатель новой реальности имеет полное право прожить там столько счастливых дней, сколько захочет. И леди, как ни крути, в своем праве. Без нее ничего бы не было. Все это...» Он взмахнул рукой, как бы обнимая окружающее нас пространство. «И еще очень многое именно с нее началось».
«138 счастливых жизней в разных чудесных мирах. Звучит неплохо. Хоть бы оно действительно было так».
«Надеюсь. Древние в подобных вопросах не ошибаются», — сказал мой друг. «Все-таки они очень много знали о жизни и смерти. Уж точно гораздо больше всех остальных».
«Хоть бы действительно было так», — повторил я. И полез в карман за сигаретами. А что еще делать? Лучше курить, чем плакать. Поэтому в ближайшее время мне придется очень много курить. Но вместо сигарет я достал из кармана самопишущую табличку. Ничего удивительного, с тех пор, как я записывал для Шурфа Агатина рассказы, у меня практически в каждом кармане можно найти какие-нибудь приспособления для письма. До сих пор их с собой зачем-то таскаю, хотя никакого смысла в этом давно уже нет. Я выложил табличку на стол, чтобы не мешало искать сигареты. Карманы рассеянного человека представляют собой первозданные бездны, особенно когда этот рассеянный человек по нелепому совпадению маг. Шурф, конечно, сразу цапнул табличку и принялся читать. А я, наконец, закурил, в кои-то веки не опасаясь вопросов, что это такое странное у меня дымится. Если уж присутствующие не расспрашивают друг друга, почему столько глаз на одном небольшом лице вырастил, какого черта такой прозрачный, чья бесхозная тень под столом валяется, и зачем вон той милой барышне лишняя голова?
«Это что вообще?»
— вдруг спросил Шурф.
«Это ты написал? Такое вообще возможно? Дырку над тобой в небе, сэр Макс. Мне-то что теперь с тобой делать? Снова на «вы» переходить?»
«Ты о чем?» — удивился я. «Зачем со мной что-то делать? Что там такое написано, чтобы сразу на «вы»? Я в последнее время совершенно точно ничего не писал. Может, какая-то старая запись еще с лета осталась?»
«Нет, не старая запись. Смотри».
Он протянул мне табличку, исписанную очень мелким, но четким почерком, и я прочитал. «Я ничего не знаю про Агату, кроме того, что сперва Агата жила, а потом умерла. В городе Хель-Утамане, столице блаженной империи Ар и Йетомайри, включающей 37 островов, расположенных в зеленой части океана Кеймоши, и 14 островов Великого Львиного моря, есть Хель-Утаманский водяной мост. Это единственный мост в той части обитаемой вселенной, где хоть в каком-то виде существует вода и суша, построенные не из чего-то твердого над водой, а наоборот, из воды над сушей, чтобы тамошние русалки, а в блаженной империи Ар и Йетомайри, они полноправные граждане, ничем не хуже сухопутных жителей, могли без затруднений попадать из своей золотой реки в медовое Ютартанское озеро и возвращаться обратно, присытившись его сладкими водами. В городе Хель-Утамане ничего не знают про Агату. Когда Агата умерла, Хель-Утаманский водяной мост не рухнул, даже не пошатнулся. Только мелкое облако брызг поднялось над ним и стояло недвижно 3 дня и 3 ночи, как сверкающий серебристый туман. В тихих полях Чайнохи, на краю пустыни Шуверра, где никто не живет, куда специально приходят плакать, потому что плакать в других местах, даже если никто не видит, стыдно. А в пустыне Шуверра можно, для того она и была создана посреди ликующей, вечно цветущей земли Авер. Так вот, в тихих полях Чайнохи, весной, когда над горизонтом поднимается белое солнце Нью-Йорк, цветут багровые и алые шовги. Они похожи на очень крупные маки, Стебли у них высокие, в половину человеческого роста, тонкие, но очень жесткие, поэтому не гнутся ни от сильного ветра, ни под тяжестью распустившихся цветов. Летом, когда вслед за белым солнцем Нью-Йор над горизонтом поднимается желтое солнце Ушайми, в тихих полях Чайнохи облетают багровые и алые лепестки. Осенью, когда вместо белого солнца Нью-Йор и желтого солнца Ушайми над горизонтом встает темно-красное солнце Вусси, на тонких стеблях шовги созревают плоды, и наступает день, когда тихие поля Чайнохи охватывает пламя, потому что зрелый плод растения шовги – огонь. Зимой, когда над горизонтом не поднимается ни одно из трех солнц, над тихими полями Чайнохи летает пепел, больше там не происходит ничего. В тихих полях Чайнохи, на краю пустыни Шувера, ничего не знают про Агату. Когда Агата умерла, была зима, и некоторые старики, приходившие в пустыню Шувера оплакать безвозвратно минувшие дни, говорили потом, что пепел над тихими полями Чайнохи светился, так что издалека могло показаться, будто над пустыней Шувера поднялось холодное безымянное солнце и сразу рассыпалось на миллиард крошечных сверкающих солнц. Но к весне светящийся пепел бесследно рассеялся, остался только в памяти тех стариков. В Уэр-Круашате есть темный полярный материк Чобамбайя, где солнце показывается только 7 дней в году, а все остальное время светит луна, поэтому рожденным в Чобамбайе людям поневоле приходится становиться колдунами. Другим там просто не выжить. Тех, у кого совсем нет способностей к колдовству, в древности убивали младенцами, чтобы зря не кормить, а теперь их сразу увозят на светлый экваториальный материк Алояра и сдают в приют. Так вот, в центре материка Чобамбайя высятся белые горы, формой, похожие на черепа гигантских драконов. Собственно, они и есть черепа. Эти горы появились после того, как колдуны Чобамбайи сумели победить четверых невообразимо огромных драконов, которые явились из ледяного космоса и хотели сожрать их планету. И даже успели отгрызть изрядный кусок, пока чобамбайские колдуны копались, подбирая гибельные заклинания. Планета до сих пор кривая, неровная, и от третьего сумрачного материка осталась только жалкая гряда необитаемых островов. А в драконьих горах Земля родит драгоценности, как картошку. И кто угодно, даже самый бесталанный пришелец из Алояры, может стать великим волшебником, если залезет в пещеру-глазницу и проведет там безвылазно один лунный год. Главное взять с собой побольше припасов и запастись мужеством, чтобы не сбежать до конца срока от кошмарных видений. А то потеряешь и память, и смертность. Будешь вечно скитаться безумным старцем, пока само время не превратит тебя в прах. Такой же беспамятный и безумный, не способный ни на что, кроме тоски по былому себе. В Уэр-Круашате, на темном полярном материке Чобамбайя, ничего не знают про Агату. Когда Агата умерла, в пещерах-глазницах одной из драконьих гор из земли стали бить родники, и всю долгую зиму из пещер сочилась вода. Старые колдуны говорили: «Плачет мертвый дракон». Но почему он плачет, не знали. Но через 100 лунных дней дракон успокоился. Родники иссякли, все прошло. В сизой долине Лойе, на нейтральной земле между королевством Удара и княжеством Шимма, растут деревья, которые зимней порой, сбросив листья, видят такие живые сны, что эти сны, заигравшись, врываются в явь, и тогда по сизой долине Лойе бегают добрые синехвостые псы, пляшут крылатые женщины с бородами. В небо с земли взлетает ярко-красный снег. Музыканты играют на трубах и барабанах, а скрипками размахивают над головами, чтобы поймать в них живой ветер яви и унести его с собой в древесные сны. Много чего творится в сизой долине Лойе зимой, когда деревья спят крепко, но видят это только пограничные стражи королевства Удара и воины княжества Шимма. Они храбрецы, им все равно, что происходит в сизой долине Лойе, лишь бы через нее к их крепостным стенам не крались враги. В сизой долине Лойи ничего не знают про Агату. Когда Агата умерла, в сизой долине Лойи была зима, деревья спали, и Агата приснилась всем деревьям разом. В тот день по сизой долине Лойи беспечно гуляли 8 с лишним сотен агат, а пограничные стражи королевства Удара и воины княжества Шимма, забыв обо всем на свете, смотрели в долину, шептали: «Какие девчонки, разрази меня, Хенгель! Будь я трижды рожден не под небом, никогда такой красоты не видал». Пограничные стражи королевства Удара и воины княжества Шимма ничего не знают про Агату, но теперь не забудут ее никогда. В стране Сомбайе живут только близнецы. По одному, без сестры или брата, здесь просто никто никогда не рождается. Поэтому человек из Сомбайе не может быть одинок. Близнецы из Сомбайе никогда не бывают похожи лицом, телом, ростом, манерами и походкой. Но когда один из них пьет вино, второй становится пьян. А если один из близнецов ввяжется в драку, второй, где бы он ни находился, почувствует на собственной шкуре каждый удар. Близнецы из Сомбайе в детстве наотрез отказываются разлучаться даже на час. В юности часто спорят и ссорятся, повзрослев, разъезжаются по разным домам, но каждый день высматривают друг друга в толпе на улице, хитроумно подстраивают случайные встречи, часами караулят под дверью, чтобы, дождавшись, небрежно сказать: «Привет, как дела? Я тут рядом гулял». А однажды, встретившись, обнимаются и с тех пор снова, как в детстве, всегда держатся вместе. Расстаются только если нужно для дела, неохотно и ненадолго. Это значит, старость пришла. Близнецы из Сомбайе не умирают, с возрастом они постепенно истаивают, становятся все тоньше и невесомее, так что в конце концов их подхватывает ветер и уносит, как осенние листья. Всегда сразу обоих. Никто не знает, куда. В стране Сомбайе ничего не знают про Агату. Когда Агата умерла, в Сомбайе всю ночь дул сильный ветер, но почему-то никого не унес. В центре империи Ширру есть гора Туй-Ирани. На горе стоит огненный замок. Никто не знает, кто его строил и кто поджег. Факт, что замок горит уже 3000 лет, никак не может сгореть. Из-за этого замка в Ширру вечное лето. Фруктовые деревья плодоносят круглый год, там отлично живется. Главное, не подходить слишком близко к горе Туй-Ирани. У ее подножья слишком жарко. Гораздо жарче, чем может выдержать человек. В империи Ширру, в стране вечного лета и вечно горящего замка, ничего не знают про Агату. Когда Агата умерла, языки пламени изменили цвет с оранжевого на сине-зеленый. И это изрядно встревожило рыжеволосых жрецов, наблюдающих за замком с верхнего этажа сторожевой, так называемой огненной башни. На самом деле, конечно, не огненная, а просто выкрашенная в красный цвет. Жрецы беспокоились, не означает ли изменение цвета пламени, что замок скоро погаснет и закончится вечное лето. Но с тех пор прошло уже много времени, а замок горит, как горел. В Дабул-Тигоре, где всегда дуют ветры со всех сторон света, но так осторожно и ласково, словно гладят деревья, заборы, фонари и дома, высокие, узкие, из зеленоватого камня, которые добывают рядом в Луйских горах. Так вот, в Дабул-Тигоре дождей никогда не бывает. Зато во множестве мест из земли там бьют родники, высокие, как фонтаны, а ветры разносят их брызги по паркам и садам. В Дабул-Тигоре каждый с детства знает два языка – человеческий и язык ветров. Поэтому, когда кто-нибудь начинает свистеть, гудеть и кружиться, хлопая себя то по плечам, то по бедрам, никто не обращает внимания, не удивляется его поведению. Обычное дело – человек просит молодой темно-восточный ветер не трепать его волосы. Он идет на свидание, хочет выглядеть хорошо. В Дабул-Тигоре ничего не знают про Агату. Когда Агата умерла, ветры стали такими холодными, словно дули не из разных сторон, а из сказочной страны Чуммарании, где вечно царит так называемая зима, удивительный лютый холод, от которого вода замерзает. В такие глупости, конечно, и дети не верят, но когда ветры стали холодными, даже взрослые призадумались, а вдруг они и правда где-нибудь существуют. Волшебная страна Чуммарания и сказочная зима. Заперлись в домах, трижды вежливо извинившись перед ветрами. Мы вас по-прежнему любим и уважаем, но очень замерзли. Закрыли окна, закутались в одеяло, варили вино, гадали, какой теперь будет жизнь. Но наутро ветры опомнились, снова стали теплыми, ласковыми и приветливыми, как всегда. Больше почти ничего не вижу. Только что со священного дуба в роще Шуайи упало 6 белых листьев. На радужной площади Шаль-Унавана треснул один булыжник. Над гранатовой улицей на окраине Лейна в полночь с громкими криками метались стеклянные птицы, которых прежде считали немыми. В заснеженном поле, над которым заночевал летающий город Рувай, расцвел никому неизвестный в тех краях василек. В главном замке братства ученых-магистров Айфарии лопнула бочка с их лучшим вином из сушеного винограда. В Шагуни, столице герцогства Хирру, одновременно погасли все янтарные фонари, а на берег шумного моря возле рыбацкой деревни Уффатта прибила волной бутылку с моей запиской. Я ничего не знаю про Агату, кроме того, что сперва Агата жила, потом умерла, но уцелели, стоят и сияют все ее волшебное королевство, все придуманные Агатой, оживленные ее дыханием, овеществленные ее любовью миры. Но рыбаки были в море, их дети спали, и бутылку с запиской никто не нашел до утра. А потом начался прилив. Я прочитал это два раза, сперва бегло, в надежде опознать текст и вспомнить, откуда он взялся. Но не вспомнил, вообще ничего не понял, поэтому перечитал снова, медленно и внимательно. Наконец положил табличку на стол. Спросил Шурфа: «Это что такое вообще?»
«Самопишущая табличка, которую ты достал из кармана», — напомнил он. «Я надеялся, ты объяснишь, откуда взялась эта запись, но уже понял, что ты сам не знаешь. И даже не возьмешься предположить».
«Не возьмусь», — согласился я.
«Зато я, пожалуй, возьмусь. Эта табличка была у тебя в кармане, когда ты спал на темной стороне».
«Я там не спал».
«Ладно, назовем это словом «дремал». Только не заливай, что бодрствовал. Неужели ты правда думаешь, будто я спящего от бодрствующего не отличу? Но я сейчас не об этом, а о том, что ты достаточно долго находился на темной стороне, наедине со своей скорбью. И на табличке, лежавшей в твоем кармане, каким-то образом появились вот эти письмена».
«Ты к чему клонишь? Хочешь сказать, это темная сторона написала? Темная сторона умеет писать?»
«Умеет она писать или нет? Неправильная постановка вопроса», —
пожал плечами мой друг.
«Теоретически на темной стороне вообще все возможно. Удивительно, тут другое. Похоже, темная сторона решила поговорить с тобой по-человечески, просто как друг, и подобрала для этого подходящие слова. Выглядит, словно наш мир тоже полюбил твое наваждение и вместе с тобой скорбил, что его пришлось отменить».
«Агата сейчас непременно сказала бы, что мы подлые твари», — вымученно улыбнулся я. «Уничтожили беззащитную женщину, раздали ее миры на потеху чужим дядям и тетям, а теперь сидим тут живые в тепле и уюте, потягиваем вино и рассуждаем, какие мы великие люди, что вместе с нами скорбит аж целый мир».
«И была бы отчасти права», —
хладнокровно заметил Шурф.
«В этой истории каждый по-своему прав. И по-своему, как ты выразился, подлая тварь. Но она все равно мне нравится. Точнее, мне нравится здесь сидеть».
Для убедительности он похлопал по темной деревянной столешнице.
«И гулять по ночным улицам Авушаройи мне очень понравилось. И жемчужные воды океана Кеймоши. И драконьи горы на планете Уэр-Круашат».
Я молча кивнул, потому что слезы, с которыми я все это время вполне успешно боролся, наконец подступили к горлу и не давали мне говорить. Шурф встал, поднял меня с места и, ни слова не говоря, куда-то за собой потянул. Вывел на улицу, где как раз наступили сумерки. Было очень тепло и пахло недавним дождем. Всюду разгорались алые и зеленые фонари, а больше ничего я толком не видел. Все расплывалось цветными кляксами. Я шел, спотыкаясь, не разбирая дороги, не глазея по сторонам, как положено любопытному путешественнику, но даже сейчас думал: отличное место этот Эль-Ютакан, обязательно надо будет сюда вернуться в нормальном настроении, в хорошие времена. То есть я уже не сомневался, что хорошие времена для меня однажды наступят. Надо подождать, вот и все. И все.
«Эль-Ютакан — пограничная крепость, на границе между мирами», — говорил тем временем Шурф. «Это, помимо всего прочего, означает, что в Хумгат отсюда выйти гораздо проще, чем из любой другой реальности, причем заранее выбрав конечную цель путешествия, что очень удобно для новичков. Улица, по которой мы сейчас идем, как раз предназначена для таких путешествий и называется Бульвар всех миров. Это, конечно, изрядное преувеличение, не всех, а только состоящих в Священном Союзе странствий. Кстати, будешь смеяться, но документы для вступления в эту удивительную организацию уже спешно готовятся. Сэр Джуффин Халле рассказал о Священном Союзе Странствий Его Величеству Гуригу VIII, Шиншийскому и Куманскому халифам. И понеслось.
Я слушал его, кивал, но по-прежнему не говорил ни слова. Просто не мог.
Сейчас сам увидишь, как работает упрощенный способ перехода. Уверен, тебе понравится. Ты любишь, когда легко,
— бодро сказал мой друг. И без дальнейших объяснений потащил меня, как мне показалось, в ближайшую темную подворотню. Я не успел спросить, куда мы теперь отправляемся, а все уже произошло. По ощущениям, это было похоже на головокружение, которое обычно испытывают новички, когда учатся ходить темным путем. Сильное, но такое короткое, что даже не успеваешь потерять равновесие. Хлоп, и уже все в порядке. Пришел. Я огляделся. Мы стояли на краю простирающегося до горизонта поля темно-красных маков, крупных и очень высоких, примерно мне по плечо. Здесь было то ли раннее утро, то ли, напротив, вечер. Во всяком случае, солнце стояло очень низко над горизонтом. Тусклое, белое, как наши модные светильники. Этакая звезда Марьеза. Гигантская звезда. Я адресовал Шурфу вопросительный взгляд. «Где мы вообще? И зачем?»
«Ты не узнал?»
— удивился он.
«Мы же буквально только что прочитали. Ладно, неважно. Извини, что к тебе прицепился, вместо того, чтобы просто сказать. Это тихие поля Чайнохи, на краю пустыни Шуверра. Сейчас в этих краях весна, а весной здесь, сам видишь, очень красиво. Все цветет. И совершенно безлюдно. В окрестностях тихих полей Чайнохи никто не живет. Я пойду прогуляюсь, если не возражаешь. Зови, когда захочешь вернуться домой.
Читал Владимир Авоор.